Ликовская. И о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 9, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня также ожидается плюс 9 градусов, но облачно и возможен дождь. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Приговор за оговор. Итоги рассмотрения иска президента Чечни к российскому правозащитнику. Закрытие черкизовского рынка довело москвичей до администрации президента. 3 года назад, 7 октября 2006 года, была убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня», что прямо над логотипом сайта. Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос «Что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской?». С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Снежинске и Челябинской области с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Слышала, что не могли очень долго найти того, кто это совершил. Вообще, конечно, возмущена была до предела. Совершенно не защищены, получается, ни журналисты. Какая-то незащищенность чувствуется во всем. И возмущена тем, что до сих пор еще не нашли, не знаем убийцу.
Что кого-то оправдали. Заново начали расследование, это я знаю. Ну, если никто не заинтересован его от раскрытия, то его и не будет.
Как расследование идет? Кто там прав, кто виноват? Кто их знает? Наверное, от многих причин это зависит. Кому-то, если не понадобится, найдут. А не понадобится, нет, не найдут. Даже этого возьмите. Президента американского убили тоже ведь в конце года. Так что не только у нас это умеет делать.
Там на доследование дело ушло. Найдут, может быть, исполнителей, но никак не заказчиков. Если бы хотя бы один раз нас нашли и показали, да, вот это вот человек, который заказал. К сожалению, такого ни разу не было.
Я не слышала. Сразу у меня в голове про листья промелькнуло. Мне кажется, это нереально. Ну, нет перспективы найти. Смотрите, какой аппарат там задействован в Москве. Ни сил не хватает, может, и еще чего-то.
Нет, я вообще о ней очень мало знаю. Тоже думаю, что ничего не найдут. Там такая чехарда. Мне кажется, ничего не найдут.
Слышала, в общем, но особо не вникала. Ну, конечно, все это ужасно. Я так поняла, что там очень сложно все. Все запутано как-то. Это кому-то нужно. Просто так у нас ничего не бывает. Найдут, скорее всего, когда-нибудь. По прошествии там, может быть, десятилетий каких-то, как у нас обычно бывает. Кто-то умер, и начинается. Вся грязь, вся подноготная вылезает. Тут то же самое будет.
По-моему, год назад там начали повторное расследование или передали в очередную инстанцию вот это вот расследование, и на этом все заглохло. Журналистика – это такая негласная власть, которая в каких-то делах опережает какие-то события, может быть, информацию выносит раньше. Кому-то это не нравится. Я не думаю, что это не нравится прохожим. Не нравится это, конечно, администрация. Я не помню, чтобы убийство журналистов, ну, много же случаев. Мы не знаем, есть ли виновники, есть ли заказчики. Я думаю, здесь точно так же. Конечно, хотелось бы, коль мы вошли в жизнь демократических основ, пытаемся наладить какую-то культурную, деловую, законную, порядочную жизнь в нашей стране, то надо начинать, наверное, вот с таких вот расследований, знать, что, как и почему.
Также Снежинска ответили на вопрос о том, что им известно о расследовании убийства Анны Политковской. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитной организации «Мемориал» Олегу Орлову. Судебное преследование было вызвано тем, что правозащитник в публичном выступлении возложил на главу республики ответственность за убийство сотрудницы чеченского «Мемориала» Натальи Эстемировой. Представители президента Чечни удовлетворены принятым решением. Адвокаты Олега Орлова намерены обжаловать решение вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С 10 часов утра судья Татьяна Федосова выслушала свидетелей со стороны истца Рамзана Кадырова и ответчика Олега Орлова. Только в 5 вечера было вынесено решение. Иск удовлетворили частично. В течение 10 дней на сайте Центра «Мемориал» должны быть опубликованы опровержения некоторых высказываний правозащитника. Также суд взыскал непосредственно с «Мемориала» 50 тысяч рублей за моральную компенсацию. Еще 20 тысяч должен заплатить непосредственно Олег Орлов. Изначально в иске в качестве компенсации началась цифра в 10 миллионов рублей. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков остался принятым решением доволен, о чем в окружении десятков журналистов заявил сразу после заседания.
Мы решением довольны. Для нас главное было это опровержение недостоверных сведений, на которых мы настаивали. А то, что финансовая часть, она небольшая, это естественно. В нашей стране принято низко оценивать моральный ущерб.
Адвокаты Олега Орлова намерены в ближайшее время обжаловать принятое Тверским судом решение, говорит Анна Ставицкая.
Мы не ожидали, потому как фактически иск был удовлетворен полностью, за исключением только одной фразы по поводу того, что верхи в Чечне выразили недовольство, негодование по поводу последней публикации Натальи Стемировой. Вот это судья отклонила, видимо, посчитав, что никоим образом не может порочить честь и достоинство и деловую репутацию Рамзана Кадырова то обстоятельство, что он выразил негодование по поводу нарушения прав человека. А все остальное было удовлетворено. Конечно же, мы с таким решением не согласны и будем его обжаловать в кассационную инстанцию.
На заседании поддержать своего коллегу по правозащитной деятельности пришел Сергей Адамович Ковалев.
Где мы живем? Как вы думаете, мог российский судья после того, как господин президент Медведев сказал, что осуждение Кадырова неприемлемо и призвал к осторожности, могла ли председательствовавшая в суде не удовлетворить иск.
Олег Орлов отчасти остался доволен принятым решением.
Я с этим решением суда, конечно, не согласен. Но, видимо, сейчас я понимаю, что ожидать другого решения суда в нынешней России, видимо, и нельзя было. Мне кажется, что на протяжении всего 2 дней судебного процесса мы представили исчерпывающую и очень серьезную аргументацию нашей правоты. И то, что мы смогли это сделать, я считаю, это уже наша победа. Потому что суд происходил в значительной степени прения вокруг вины Рамзана Кадырова. И разговора о вине шла на этом суде. Мне кажется, что мы убедительно доказали эту вину.
Поводом для подачи иска Рамзаном Кадыровым послужило заявление Олега Орлова об ответственности президента Чечни за убийство в июле этого года сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Глава республики просил взыскать с Орлова в качестве компенсации 10 миллионов рублей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8 часов 15 минут. Напомню, коротко новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Президент США Барак Обама проводит консультации с ведущими конгрессменами и сенаторами о направлении в Афганистан дополнительных войск. В Лондоне состоялось вручение Букеровской премии 2009 года. В Стокгольме сегодня назовут лауреатов Нобелевской премии по химии. Курсы валют. Доллар 29 рублей 83 копейки, евро 43 рубля 97 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Случаи дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва комментирует председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я приветствую в студии моего коллегу Михаила Соленкова. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вам сегодня предстоит провести «Свободу» в полдень, но также вы обладаете какой-то информацией о том, что составит основу информационных программ на радио «Свобода» в течение сегодняшнего дня в целом.
Ну, все верно. В вашей программе, Евгения, сегодня это одна из главных тем. И вопрос программы связан с годовщиной убийства Анны Политковской. И, конечно, в течение дня это будет главной темой информационных программ «Радио Свобода». Как вы уже говорили, сегодня исполняется 3 года со дня убийства. обозревателя «Новой газеты». И сегодня в 4 часа дня в центре Москвы на Чистопрудном бульваре пройдет митинг памяти Анны Политковской. Уже люди приносят цветы к дому на Лесной улице, где жила Анна и где ее убили. В 6 часов вечера здесь также запланирована памятная акция. Два наших корреспондента, Марьяна Тарачешникова и Максим Ярошевский, будут работать на этих акциях. Ну а Марьяна, наш судебный репортер, расскажет о расследовании этого преступления. Как вы помните, дело после первого суда, в ходе которого предполагаемые преступники были оправданы, было возвращено в прокуратуру.
Акции памяти Анны Политковской сегодня пройдут и в нескольких городах, во многих крупных городах России. Оттуда будут репортажи и сообщения наших корреспондентов.
Государственная Дума сегодня будет обсуждать ход реализации программы, как удается противодействовать коррупции. В обсуждении этом примут участие, как сообщается, представители силового блока правительства и руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В рамках правительственного часа перед депутатами выступит глава Министерства внутренних дел Рашид Нургалиев, генпрокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. Возможно, узнаем много нового о месячнике борьбы с коррупцией в самой милиции среди сотрудников правоохранительных органов.
Журналисты уже остроумно назвали этот месячник экспресс-методом Нургалиева, по аналогии с экспресс-методом изучения иностранных языков Илоны Давыдовой.
Ну, а я добавлю, что спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что для депутатов тема борьбы с коррупцией общая и важная. И вот приводится цитата: «Справиться только правоохранительным органам с коррупцией нереально, тем более, что есть элементы коррупции в самой правоохранительной системе». Вот такое заявление сделал на встрече с прессой думский спикер. Будет в наших программах дневных сегодня и репортаж о докладе ЮНИСЕФ о детях. Согласно докладу Детского фонда ООН, насилие и эксплуатация детского труда по-прежнему являются реальностью в жизни многих детей в самых разных уголках планеты. И авторы доклада обращают внимание на то, что миллионы детей становятся предметом торговли, живут без родительского попечения и не имеют документов, которые позволяют им посещать школу или иметь доступ к элементарным медицинским услугам. А специалисты ЮНИСЕФ отмечают, что во многих странах мира девочек отдают замуж в очень раннем возрасте, а ранний брак – это тоже нарушение прав ребенка.
Кстати, в названии этого доклада фигурирует фраза «Дети и прогресс». Так вот, там подчеркивается, что за 20 лет бурного прогресса мало что изменилось в лучшую сторону в жизни детей во многих странах мира.
И вот в этом докладе предлагается стратегия по улучшению защиты детей. Подробнее о докладе можно будет узнать из репортажа нашего корреспондента Тамары Лиленковой. Ну и в завершение скажу, что Лиля Пальвелева сегодня посетит брифинг, посвященный ситуации, в которую попал Александр Подрабинок. Поводом для этого конфликта послужила статья «Как антисоветчик антисоветчикам», которая рассказывает о конфликте вокруг вывески «Антисоветская» на Московской шашлычной. Так вот, по мнению активистов прокремлевского движения «Наши», автор этой публикации оскорбил ветеранов войны, и они потребовали извиниться. В интернете появился домашний адрес журналиста, и сейчас Александру приходится скрываться. Коллеги Подрабинока, журналистские организации, в том числе международные, выступили с заявлениями прекратить травлю и обратились к российской милиции с призывом защитить Александра. Эта история сегодня также будет на волнах свободы.
Да, к ней мы обращаемся уже не первый раз, и она все получает и получает развитие. Михаил Цыганков сегодня проведет программу «Свобода в полдень», так что слушатели еще встретятся с ним в эфире. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Во вторник более 100 жителей столичного района Люблино, выстроившись в живую очередь к приемной президента России, передали письма Дмитрию Медведеву, в которых обращают внимание на незаконную торговлю на территориях торгового центра «Москва» и рынка «Садовод», куда переехало большое количество торговцев ныне закрытого черкизовского рынка. С подробностями об этой акции протеста корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Акцию «Письмо президенту» жители Люблино провели после того, как в ответ на предыдущее коллективное письмо президенту с 3000 подписей получили спущенную по вертикали отписку от префектуры. Кроме своих писем, 100 жителей передали еще 600 аналогичных писем от соседей. Граждане объединились в общественное движение, потому что не желают фактического переноса черкизовского рынка в район Люблино, говорит лидер движения Лиана Баладзе.
Мы обещаниям, к сожалению, не верим уже как месяца два. На вот обещание, вот без бумаги официально, без реальных дел, обещание это для нас пустой звук. Мы прекрасно понимаем, что этим должно заниматься московское правительство, правильно? Но в том случае, если они игнорируют наши требования, требования закона, то в этом случае, естественно, должны показать правильный путь федеральной власти. Реакция от федеральных властей нет никакой вообще. Поверьте, нас достаточно много, чтобы об этом не забыл никто. 4 числа организовали общественную организацию жителей, наша семья. Будем как раз заниматься теми проблемами, которые нас интересуют. Да, это благоприятная обстановка вокруг нас. Мы делаем максимум того, что мы можем, для того, чтобы, по крайней мере, наш район вышел весь на выборы.
Протестующие люблинцы утверждают, что столичные власти не отказываются от идеи развития крупной оптовой торговли в Люблино, а рядом с жилыми домами уже действует огромная автостоянка. Она появилась вопреки общественным слушаниям, где голос жителей не был услышан, считает Алевтина Дарина, активная участница инициативной группы кандидата от КПРФ на выборах в Мосгордуму. В знак протеста месяц назад она начала голодовку, после которой попала в больницу.
Несмотря на заверения Лужкова, что опт прекращен, что наводится порядок, на самом деле так, мелкие какие-то движения есть, но опт на рынке не прекращен. Все это продолжается антисанитария, все продолжается торговля неизвестно какими товарами, без кассовых чеков, без сертификатов, без ничего. Жители сами делают там контрольные закупки и выявляют вот эти факты всех безобразий. Что по телевидению показывают, только вот отделы новенькие их и показывают. Вот здесь вот российские предприниматели торгуют, все нормально. Нет, так это все захватывается рынок для оптовой контрафактной продукции.
Движение «Наша семья» требует вывода из Москвы всей оптовой челночной торговли, приведения рынков, занятых нелегальной торговлей, к прежнему цивилизованному состоянию, а предлагает вообще вынести оптовые рынки за пределы городов, построив в нескольких регионах России государственные оптово-логистические центры на максимальном удалении от жилья. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Законодатели США выступают за введение финансовых санкций против Ирана из-за его приверженности ядерной программе. США посылают миссию на Луну в поисках воды. Эти темы сегодня представят наши американские коллеги.
Американские законодатели готовы ужесточить финансовую изоляцию Ирана. Ракеты по Луне выстрелят американские ученые. Балтимор готовится к похоронам давно усопшего классика. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты готовы решительно добиваться ужесточения санкций против Ирана, если переговоры о его ядерной программе закончатся ничем, заявил во вторник заместитель госсекретаря США. Одновременно американские законодатели, не дожидаясь исхода переговоров, начали обсуждение мер, которые помогут ужесточить финансовую изоляцию Тегерана, рассказывает Алан Давыдов.
На слушаниях в Банковском комитете Сената во вторник законодатели дали понять, что готовы без промедления узаконить новые жесткие санкции против иранского правительства. Глава комитета, сенатор-демократ Кристофер Додд, заявил, что намерен в этом месяце предложить проголосовать за продление действующих ограничений финансовых операций между американскими и иранскими деловыми кругами, а также ввести новые санкции, которые затронут транспортировку иранских энергоносителей, экспорт нефтепродуктов в Иран, а также импорт многих видов продукции из Ирана. Если экономические санкции против Ирана придется вводить, насколько они могут оказаться эффективны? Я спросил об этом Марка Катца, профессора международника университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Сомневаюсь, что они сколь-нибудь эффективны. Санкции Совета Безопасности ООН весьма слабы из-за противодействия России и Китая. Мы по существу не наносим ущерба Ирану, а только раздражаем другие страны, включая наших союзников, у которых, в отличие от США, значительные деловые связи с Ираном. Если даже окажется, что Иран не желает честных переговоров по своей ядерной программе, односторонние санкции едва ли изменят ситуацию. Вместе с тем не могу согласиться, что Иран не способен на честные переговоры. Ахмадинеджад так напуган сейчас внутренней оппозицией, что он может пойти на такие переговоры. Очевидно, что санкции США против Тегерана сработают сильнее при поддержке основных игроков международного сообщества. Насколько сейчас этому способствует ситуация в Совете Безопасности ООН? Она не очень благоприятна в этом смысле. У Китая сильные деловые связи с Ираном, и он ясно дает понять, что не намерен их замораживать. Россия посылает противоречивые сигналы. Позиция Москвы и Пекина сводится к тому, что, демонстрируя Вашингтону стремление сотрудничать, они в то же самое время могут сказать Тегерану: «Смотрите, мы смягчаем ситуацию для вас». обсуждения новой серии санкций против Ирана американские законодатели и представители администрации особое внимание уделяют рычагам финансового бойкота Тегерана. Так, сенаторы Сэм Браунбек и Боб Кейси предложили законопроект, позволяющий американским штатам, другим административно-территориальным единицам и университетам отзывать свои активы из любой компании, инвестировавшей 20 и более миллионов долларов в иранский энергетический сектор.
Рассказывал Алан Давыдов. Сегодня с мыса Канаверал будет запущена ракета-носитель, главный груз которой составляет ракета «Кентавр». Цель необычной миссии – совершить ракетный обстрел Луны. С подробностями Ян Рунов.
8 октября по Луне будет выпущена ракета со скоростью вдвое превышающей скорость пули. Ракета должна вонзиться в лунный кратер вблизи Южного полюса, и тогда поднимется огромное облако пыли и лунной породы. Цель этой атаки – не объявление войны Луне и не акт вандализма, а желание ученых убедиться, что в лунных кратерах есть замерзшая вода или пар. Определить их присутствие в поднятом облаке должны датчики, установленные на космическом корабле. На эту работу отведено всего 4 минуты. А потом корабль упадет на лунную поверхность, и его взрыв смогут увидеть астрономы-любители в обычный телескоп. Комментирует новую миссию НАСА эксперт из аналитической группы «Глобальная безопасность» Чарльз Вик. Если вода будет обнаружена, это станет очень важным открытием и позволит человечеству более успешно продолжать освоение Луны, на которой можно будет создать постоянно действующую научно-исследовательскую базу, добывать для живущих на ней астронавтов лунную воду. То есть будет сделан первый шаг к колонизации естественного спутника нашей планеты. А база необходима для дальнейшего исследования Солнечной системы. Ученые считают, что в более далекой перспективе следует планировать создание базы астронавтов и на Марсе, где наличие воды еще более вероятно, чем на Луне. При каждом новом запуске слышны вопросы, стоит ли тратить огромные деньги на проекты НАСА, особенно теперь, когда в Америке экономический кризис, когда триллионный дефицит бюджета. Надо помнить, что развитие астронавтики и космической техники помогает общему развитию промышленности, стимулирует образование, а главное, толкает вперед науку, технику, экономику. Если наличие воды будет установлено, НАСА планирует вывести на орбиту вокруг Луны спутник, который в течение года должен будет найти подходящую площадку для будущей высадки на Луне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 200-летие со дня рождения Нестора Кукольника отмечено в Литве. «Русский фон» в рассказе Михаила Талалая. О подражании Христу в современном мире, эссе Бориса Парамонова. 14-й всеевропейский день национального наследия Монако оказался русским. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». 3 года назад, 7 октября 2006 года, была убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы мы принимаем сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий и на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. С ответом на вопрос, что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Сегодня исполняется 3 года со дня убийства Анны Политковской. В Москве и нескольких других российских городах пройдут акции памяти журналистки. Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщения организации «Солдатские матери Петербурга» об избиении солдат сержантами. В Москве премьер-министры России и Белоруссии Владимир Путин и Сергей Сидорский во вторник обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. Президент США Барак Обама проводит консультации с ведущими конгрессменами и сенаторами в связи с необходимостью решить вопрос о направлении в Афганистан дополнительных войск. В Ираке в городе Эль-Фалуджа при взрыве погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 20 ранены. На открытом рынке взорвалась заминированная машина. В Лондоне состоялось вручение Букеровской премии 2009. Престижной литературной награды удостоилась британская писательница Хилари Мантел за исторический роман «Вулф Холл» о жизни Томаса Кромвеля. Парламент Турции продлил на один год мандат своим вооруженным силам на проведение военных операций против курдских повстанцев. В Стокгольме сегодня назовут лауреатов Нобелевской премии по химии. Во вторник были названы имена лауреатов в области физики за 2009 год. Администрация президента США разрабатывает пакет санкций против Ирана на случай, если дипломатические усилия по убеждению Тегерана отказаться от ядерной программы не увенчаются успехом. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал США к долгосрочному участию в обеспечении стабильности в Пакистане, Афганистане и Южноазиатском регионе в целом.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 9, переменная облачность без осадков. В Петербурге также плюс 9, облачно и дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 7 октября, то есть сегодня, исполняется 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. И, как стало известно накануне, в деле об убийстве журналистки появились новые подозреваемые. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. После отмены оправдательного приговора в отношении предполагаемых пособников убийства Анны Политковской, Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Практически сразу же представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с ее профессиональной деятельностью. В августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дело об убийстве раскрыто, организаторы и исполнители преступления арестованы, заказчик известен. Но когда в прошлом году дело передали в суд, ни заказчик, ни заказчика, ни исполнителя на скамье подсудимых не оказалось, только предполагаемые пособники и организатор. Присяжные, рассмотревшие это дело, в итоге единогласно оправдали всех подсудимых. В сентябре Верховный суд России вернул дело в прокуратуру для дополнительного расследования, говорят дети Анны Политковской, Илья и Вера.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Но еще главное, чтобы когда они будут реализовывать этот шанс, чтобы им никто не мешал. Вот что очень важно.
Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика и, наконец, станут известны ответы на вопросы о том, кто, по чьему заказу и в чьих интересах убил Анну Политковскую в октябре 2006 года. Тем более, что, по словам шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Насколько я понимаю, из разговоров со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели. Предполагаемый киллер мог быть арестован еще в апреле этого года, однако ему удалось в очередной раз исчезнуть.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была известна своими критическими репортажами и журналистскими расследованиями о деятельности федеральных сил на Северном Кавказе. Последняя публикация Анны Политковской в «Новой газете» «Карательный сговор» рассказывала о чеченских отрядах, воюющих на стороне федеральных сил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Ответы на этот вопрос можно прислать на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Но можно также оставлять свои комментарии, ответы на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И я как раз зашла в этот раздел нашего сайта и смотрю, какие сообщения нам оставили наши слушатели и читатели нашего сайта. Рина пишет, ей известно о расследовании убийства Анны Политковской, что властям выгодно настоящего расследования не проводить. Дмитрий из города Шатура. Давно известно, что умным, честным и одновременно активным в России жить опасно. К сожалению, общество слабо реагирует на это. Видимо, большинство не соответствует перечисленным качествам, и это проблемы общества. О деле Политковской «Радио Свобода» дает наиболее полную и объективную информацию, за что нам Дмитрий Шатуры передает спасибо. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет, что ему об убийстве Политковской известно мало, а то, что известно, не следует брать во внимание, иначе пойдешь по ложному следу. Можно сказать, что российская власть не мотивирована для расследования. Не мотивирована и все. На мой взгляд, как бы тщательно ни было организовано убийство, расследовать его можно. Напомню, это мнение Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Он оставил это сообщение у нас на сайте в разделе «Вопрос дня». Ну и еще несколько сообщений с сайта. Читатель из Москвы. Полагаю, что такие вопросы надо задавать, хотя я не вижу в них практического смысла. Только представьте себе, что изменится, если об этом деле мы будем знать абсолютно все. Да каждому из нас о нем известно ровно столько, сколько в любом другом обществе хватило бы на социальный протест. Напомню, это мнение слушателя или читателя нашего сайта из Москвы, который обозначил себя двумя буквами DZ. И, наконец, очень коротко отвечает Варис из Москвы фразой «почти ничего неизвестно об убийстве журналистки Анны Политковской». И сейчас в нашей студии включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому телефону бесплатный для всех жителей России, и приступаем к общению с нашими слушателями по телефону. Сергей из Армавира в эфире. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, известно то, что ничего не известно, вот толком реально ничего, потому что вот день, да, действительно, 3 года прошли, и пока, как говорится, с мертвой точки расследование не сдвинулось. Вот скрывают подозреваемых новых, вот, заказчик неизвестен, киллер, убийца неизвестен, хотя они, как говорится, можно подозревать, вот, в этом деле. Известно кого, и поэтому вот сейчас, мне кажется, вот современная власть наша, вот, она хочет как бы поставить в этом деле точку, вот, наконец-то, что раз и навсегда дело закончено, забудьте расследование, вот, но на самом деле реально это будет ли исполнено или нет, можно только догадываться. Вот.
Спасибо, Сергей. Замечу, что сегодня утром я смотрела анонсы по федеральным телеканалам, посмотреть, какие события собираются освещать сегодня федеральные телеканалы. Ни строчки, ни упоминания в анонсах о том, что сегодня день памяти Анны Политковской. Откуда же взяться информация о расследовании убийства Анны Политковской, если во многих регионах России, в большинстве мелких населенных пунктов, в основном принимают лишь федеральные каналы. Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что расследование будет иметь положительный эффект только в том случае, если как родные, так коллеги покойной госпожи Политковской будут проявлять титанический труд. Ибо вот эта власть, она естественно мафиозна по своей структуре, но тем не менее под давлением общественного мнения, под давлением правозащитников видных и прочих людей добьются того, что виновники в убийстве госпожи Политковской будут найдены и ответят за свое злодеяние.
Николай, спасибо вам большое за ту, может и небольшую, но все-таки долю оптимизма, которую вы вносите в обсуждение столь трагичной темы. Кирилл из Москвы до нас также дозвонился. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот нам неизвестно, из какого оружия стреляли, кто стрелял. Вот. Нам неизвестно, звонили ли ей перед этим кто-то и угрожало, с какого телефона это звонили. Хотя я думаю, что все это наверняка можно узнать. И наверняка есть пуля, и по этой пуле можно определить оружие, и по оружию можно узнать, где оно было выпущено, и кто его приобрел. Я думаю, что у нас же нет свободной продажи оружия. Здесь все гораздо проще, и, скорее всего, здесь замешаны, конечно, спецслужбы. Вот, а милиция, ей главное отчитаться и найти просто каких-то подставных лиц, которые якобы виновны. И это мы увидели на процессе, что присяжные сами поняли и осознали, что это люди совершенно не причастны к этому убийству.
Кирилл, да, спасибо, я с вами согласна. В деле, в расследовании убийства Анны Политковской все происходит вовсе не так, как в популярных сериалах, где расследуют за 40 минут одной серии самые невероятные убийства. Ну и еще один звоночек приму от Юрия из Кузбасса. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Виновна не только преступная российская власть, но и равнодушие, и пассивность российского народа. Спасибо.
Спасибо. Спасибо нашим слушателям за то, что звонят к нам в эфир с ответом на вопрос, что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской. Разговор по телефону и чтение сообщений на пейджер, смс-сообщений и сообщений на сайте я еще продолжу сегодня в программе «Время свободы». Через 30 секунд продолжим обзором газет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии приветствую Валерию Шабаеву. На этой неделе она дежурная по газетам, если так можно выразиться. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Спасибо, что не дежурная по стране.
Ну, почти по стране.
Да, во всяком случае, по информационной картине Дня страны, скажем так. Ну, так вот, продолжая тему, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями, хочу отметить, что на первых полосах не очень много пишут об убийстве Анны Политковской. Вот есть публикация. Публикация в «Московском комсомольце», озаглавленная «Серийное убийство Политковской». Юлия Калинина пишет: «Анну, Станислава Маркелову и Наталью Истемирову приговорили одни и те же мстители», но это не утверждение, это вопрос. И «Время новостей» выносит анонс публикации на первую полосу, а в этой публикации говорится о том, что коллеги известной журналистки рассказали о неизвестных эпизодах убийства, и озаглавлен материал «Новые лица в деле Политковской». Ну, раз уж мы заговорили о «Московском комсомольце», вот тут любопытная публикация тоже на первой полосе. Ненаглядная агитация. Один из немногочисленных уличных плакатов, посвященных выборам в парламент столицы, гласит: «Мосгордума решает, как помочь пенсионерам. А кто будет в Мосгордуме, выбирать вам». Казалось бы, все нормально, но только вот большинство из обративших внимание на плакат делают из такой агитации простой вывод. Пенсионерам эта МГД нужна, вот пусть они и голосуют. После отмены порога явки призыв «Все на выборы» для власти больше не актуален. Идеальная пропорция: пусть голосующих будет меньше, но при этом пусть они будут лояльнее. И такая вот иллюстрация к этой публикации на стене, написана бетонной из баллончика краски: «Сало хохлам, сыр мышам, выборы лохам». Ну, а теперь поговорим о темах, которые большее количество изданий затрагивают сегодня. Во-первых, это доклад, который по заданию Кремля готовится на тему, как заставить бизнес-сообщество заниматься модернизацией производства, принуждение к инновации. Или вот в российской газете, это я процитировал независимую, а в российской эта же тема освещается под заголовком «Очевидное не видно». Реформы провести и капитал приобрести. Газета «Ведомости». Правительство более чем в 10 раз увеличило план приватизации на 2010 год. Государство готово отдать в частные руки стратегические предприятия и даже монополию. И вот видите, как одно и то же можно видеть совершенно другими глазами. «Время новостей» озаглавлена публикация «Тысяча мелочей», и говорит газета о том, что правительство пока не готово приватизировать крупные компании. Ну и еще пару слов буквально. Сегодня же день рождения Владимира Путина. Так вот, независимые публикуют оду Владимиру Владимировичу Путину.
Ну, не знаю, как насчет
насчет ОДЭ, а другие публикации мы обязательно поподробнее обсудим еще в эфире утренней информационной программы «Время свободы» с Валерией Шабаевой. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня убийства Анны Политковской. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский распорядился проверить сообщение организации «Солдатские матери Петербурга» об избиении солдат сержантами в одной из воинских частей. Президент США Барак Обама проводит консультации с ведущими конгрессменами и сенаторами о направлении в Афганистан дополнительных войск. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 83 копейки, евро 43 рубля 97 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». На пресс-конференции, которую президент Беларуси Александр Лукашенко на минувшей неделе дал специально для российских журналистов, приглашенных в Минск, стало окончательно понятно, почему он, то есть Александр Лукашенко, не признает Абхазию и Южную Осетию, комментирует обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Когда в прошлом году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, казалось, что за признанием со стороны Беларуси, ближайшего союзника, дело не станет. Однако стало. Белорусский президент демонстрировал чудеса изобретательности, выдвигая самые разнообразные мотивы, почему это не может сделано в ближайшее время. В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что вопрос настолько сложный и деликатный, что его непременно должен рассматривать парламент, что уже было удивительно. Все сложные, а равны несложные, но сколь-нибудь важные вопросы глава белорусского государства имеет обыкновение решать сам. Но и парламент почему-то не спешил, сессия проходила за сессией, а животрепещущий вопрос каким-то чудом даже не включался в повестку дня. На прошлой неделе Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов изложил новое объяснение. Мол, российские СМИ стали Беларусь травить. Писать, что Лукашенко не признает Абхазию и Южную Осетию, потому что Москва не дала обещанные $500 миллиардов. Как будто Беларусь за деньги должна признать эти республики, патетически воскликнул Лукашенко и добавил. Я об этом недавно сказал и одному, и другому. Медведеву и Путину. Ребята, вы сами создали такую ситуацию, поэтому терпите. Когда есть желание делать, делают. Когда нет, придумывают объяснение, почему сделать невозможно. А почему нет желания? Представляется, что по двум причинам. Признать, когда ясно, что весь мир, кроме России, не признает, это признать себя вассалом, политическим придатком России. Причем это подчиненное положение может принять и организационные, так сказать, формы, если признанные Белоруссией и Россией республики запросятся в союзное государство. Но второй мотив заключается в том, что с некоторого времени белорусский лидер упорно трудится над нормализацией своих отношений с Европой. А если совсем просто, то это ему нужно как минимум для балансирования влияния России. Однако при этом европейские лидеры открытым текстом пояснили официальному Минску, что если он признает Абхазию и Южную Осетию, то возможности нормализации отношений сильно осложнятся, если не вовсе исчезнут. А их тоже терять не имеет смысла. Так же, как и недвусмысленно сказать, что Беларусь эти республики не признает никогда, что на самом деле и будет. Зачем же терять такую замечательную возможность морочить голову всем?
Комментировал обозреватель «Радио Свобода» Юрий Трокохруст. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Член консультационной группы ООН по принудительному выселению и координатор Международного альянса жителей Чезаре Аталини посетил Петербург и встретился с жильцами многих проблемных объектов города, считающих, что их права ущемляются при новом строительстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Чезаре Аталини побывал в Петербурге с неофициальным, но, по мнению организаторов, плодотворным визитом. По городу его возили активисты гражданской коалиции за сохранение Петербурга, в которую входят больше 20 общественных организаций и политических партий. Во время визита прошло 3 основных мероприятия, говорит член оргкомитета гражданской коалиции, координатор Совета движения гражданских инициатив Евгений Козлов.
Первое состоялось в воскресенье, это было совещание более 30 представителей наших инициативных групп, жителей, которые борются за права обманутых дольщиков, жителей общежитий, процесс с уплотнительной застройкой, против незаконных повышений тарифов на ЖКХ. Мы там обсуждали наши совместные действия по подготовке к общероссийскому конгрессу жилищных объединений групп по защите жилищных прав. Приняли решение, поскольку Чезаре рассказал о международной кампании против выселений и нарушений жилищных прав, которая в октябре проходит. 28 октября провести совместный пикет с силами этих организаций в рамках европейской общемировой акции. Следующий день, 5 числа, был посвящен в основном объезду этих горячих точек. Чезаре как раз был в острой стадии конфликта на Комендантском 40, где жители защищают свой сквер против застройщика «Северный город» и их частной охраны.
Это действительно горячая точка. В последние дни тут развернулись масштабные сражения. Застройщики вырубили сквер и установили забор. Жители сломали забор и посадили новые деревья. Организовали ночные дежурства. Их схватки с частными охранниками день ото дня принимают все более ожесточенный характер. На Комендантском 40 из Чезаре Аталини была активистка организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Здесь его больше всего волновало, наверное, применение силы против пожилых людей. Он пытался разговаривать с охранниками, но они игнорировали.
Этот адрес Чезаре Аталини обещал взять под свой контроль. Следующий адрес был печально известный сквер подводников, где жителям не удалось спасти деревья, посаженные в честь погибших моряков.
Его шокировало уничтожение памятных деревьев. Поскольку они ехали мимо Богословского кладбища, и он уловил, что это очень близко, ему стали рассказывать про захоронение подводников. И когда он понял, что вот получался своеобразный комплекс, музей захоронения подводников и аллея памяти, а когда выяснилось, что зеленое насаждение уничтожено, он просто не понял, как власти могли над этим надругаться. А когда им показали, что это до сих пор находится в охране закона о зеленых насаждениях, недоумение было полное. Еще один момент, который его возмутил. Коммерческое строительство на бюджетные деньги и прикрытие коммерческого строительства статусом Федеральной службы безопасности.
Побывал гость и на Крестовском острове на улице Эсперова, откуда жители силой выселяли, чтобы построить дома для судей Конституционного суда и, конечно, на площадке будущего Охта-центра. Евгений Козлов.
После этого он встречался с нашим оргкомитетом гражданской коалиции. Мы достигли договоренности, что Международный альянс жителей примет участие в кампании международной солидарности против вот незаконного строительства, которое уродует облик нашего центра. Это был третий этап. Он закончился встречей с депутатами законодательного собрания, которые занимаются этими делами. Коалиция тоже заявила о том, что она окажет содействие в проведении общемировой в этой кампании против жилищных населений и нарушения жилищных прав.
Евгений Козлов считает, что такая международная кампания может быть весьма действенной. Во всяком случае, Международному альянсу жителей, борющемуся против выселения людей в угоду строителям, уже удалось спасти от выселения 300 тысяч жителей в Кении, предотвратить снос целого исторического района Барселоны. Россия входит в десятку стран, где чаще всего нарушаются жилищные права людей. Поэтому Международный альянс жителей собирается создать свою миссию в Москве для ведения мониторинга по линии ООН. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом году поклонники писателя и поэта Эдгара Аллана По весьма своеобразно отметят 200-летие со дня его рождения и 160-летие смерти. Эти и другие темы сегодня в сюжетах наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о похоронах давно умершего классика. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В сентябре, согласно опросу агентства Associated Press, лишь половина опрошенных одобряла его деятельность на посту президента. Сейчас среди поклонников президента 56% американцев, среди критиков 39%. Уровень поддержки президента поднялся по всем основным пунктам, включая его усилия по нейтрализации экономических проблем и попытки подготовить реформу системы медицинского страхования. Вместе с тем, этот уровень все еще остается ниже 50%. Наиболее тревожным для Белого дома может стать то, что в стране растет скепсис относительно кампании в Афганистане. 50% опрошенных отвергают идею отправки в Афганистан дополнительных американских контингентов. Вопреки прогнозам Центрального банка и аналитиков, 69% опрошенных руководителей финансовых компаний считают, что рецессия затянется до середины следующего года. Всего 20% считают, что экономический спад завершится в оставшиеся месяцы этого года. Соответственно, они не намерены увеличивать расходы на расширение бизнеса, наоборот, около четверти финансовых фирм намерены провести новые увольнения. Американская столица может вскоре признать однополые браки. Во вторник городской совет Вашингтона начал рассматривать законопроект, предусматривающий легализацию таких союзов. Причем число сторонников в совете резко превышает число противников. Решающим испытанием для нового закона станет отношение к нему в Конгрессе, за которым последнее слово в федеральном округе Колумбия, и право отвергнуть любое решение городского совета. Авторы законопроекта, впрочем, настроены оптимистично, поскольку Конгресс не заблокировал предыдущий биль, который предусматривает признание городом однополых браков, заключенных в других штатах. В будущее воскресенье, в 160-летнюю годовщину смерти Эдгара Аллана По, при большом стечении народа состоится его погребение в Балтиморе. Столь неожиданный поворот в загробной жизни выдающегося поэта, писателя, мистика замечательно вписывается в удивительную, живущую своей жизнью легенду о нем, рассказывает Владимир Морозов.
При жизни Эдгар По был неудачником. Ранняя смерть родителей, тоже безвременная смерть жены, алкоголизм, голод, скитания. Ему не повезло и со смертью, и с похоронами. 160 лет назад Эдгара По нашли полураздетым и невменяемым возле Балтиморской таверны. Он бредил и не мог объяснить, что с ним произошло. Через 4 дня умер в больнице. Ему было 40 лет. Родня не дала никакого официального объявления о смерти Эдгара По, и на поспешно организованные похороны пришло меньше 10 человек. Неудачи преследовали его и после смерти. Прежде чем на могилу установили надгробие, его вдребезги разбил сошедший с рельсов поезд. После смерти поэта-романтика американцы не сразу поняли, что он создал еще и чуть ли не весь набор жанров современной массовой литературы. Детектив, научная фантастика, готическая проза. Похороны Эдгара По в будущее воскресенье восстановят, так сказать, историческую справедливость. Тем более, что сейчас исполняется не только 160 лет со дня его смерти, но и 200 лет со дня рождения. В ходе юбилейных торжеств за честь называться городом Эдгара По боролись Бостон, где он родился, а также Нью-Йорк, Филадельфия и Ричмонд, где он жил. Какое значение имела Филадельфия в жизни Эдгара По? Никакого. А что дали ему Нью-Йорк и Ричмонд? Абсолютно ничего. Это говорит Джефф Джером, куратор Балтиморского музея и организатор предстоящих похорон. Состоятся две поминальные службы, на каждую из которых уже записались по 350 человек. Больше не вмещает здание церкви. Билеты на похороны давно проданы. Поклонники поэта приедут аж из Вьетнама. На поминальной службе известные актеры выступят в роли современников поэта и прочтут посвященные ему панегирики и зубодробительную критику. Мрачной стилистике прозы Эдгара По соответствует и точный муляж поэта, лежащего в гробу. Те, кому довелось видеть этот муляж, признаются, что у них мурашки пошли по коже. Перед поминальными службами гроб поэта будет 12 часов стоять в доме, где когда-то жил Эдгар По, открытом для желающих с ним проститься. Затем состоится полночное бдение на его могиле. Организатор всех этих событий Джефф Джером говорит: «Я выступать не буду, боюсь расплакаться».
О приближающихся похоронах Эдгара Аллана По рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Далее в нашем эфире. Правительство создало комиссию по встрече кризиса в российском автопроме. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760. 12 005 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».